Глава 51. В темноте перед самым рассветом решетка боковых ворот без малейшего звука поднялась. По узкому подъемному мосту через внутренний ров с водой бесшумно проскочили 10 человек. Железная решетка опустилась за ними. На противоположном конце моста бдительные часовые умышленно повернулись спиной и позволили им беспрепятственно пройти. Все они были в темных кимоно и конических шляпах, все крепко держали в руках мечи — Нага, Ябу, Блэкторн, Ураганота Дамаса и шестеро самураев. Нага направлял их движение через лабиринт кружных окольных путей, глухих заброшенных переходов, вверх и вниз по лестницам. Если по дороге встречались патрульные и часовые, всегда бывшие начеку, Нага вынимал серебряный значок, и отряд проходил без остановок. Хитрыми обходными путями он привел их к главным южным воротам. Только здесь можно было пересечь первый большой ров с водой. Тут их ждали другие самураи, которые молча окружили отряд Наги со всех сторон. Так, все вместе, они быстро перешли мост. Их опять никто не окликнул. Они спустились к первому мосту, держась подальше от факелов, которых много горело вокруг крепости. За мостом они повернули на юг и исчезли в хитросплетении переулков, ведущих к морю. Сразу за ограждением, окружающим Аразм и пристань, сопровождавшие отряд самураи остановились и сделали десятерым знак идти вперед, потом отсалютовали, повернулись и исчезли в темноте. Нага прошел через все барьеры, на пристань они попали спокойно. Факелов и охранников там оказалось больше обычного. «Все готово?» — спросил Ябу, снова принимая командование. «Да, господин», — ответил старший из самураев. «Анзин-сан, вы все поняли?» «Да, благодарю, Ябу-сан. Вам лучше поторопиться». Блэкторн увидел своих самураев. Они собрались на пустой площади с одной стороны и махнул на них Ураги, как было условлено заранее. Глаза его придирчиво изучали корабль, проверяя и перепроверяя каждую мелочь, пока он взбирался на борт и когда ликующий стоял на юте. Небо все еще было темным, рассвет не брезжил. По всем приметам день ожидался хороший, волны небольшие. Он оглянулся на пристань. Ябу и Нага, казалось, были поглощены разговором. Урага объяснял его вассалам, что надо делать. Потом барьеры снова раздвинули, и на свободное место вышли Баккус ван Нек и остальные спутники Блэкторна, явно испуганные. Их окружали часовые, которые не отказывали себе в удовольствии поиздеваться над ошеломленными людьми. Блэкторн подошел к планширу и окликнул: «Эй, поднимайтесь на борт!» При виде Блэкторна команда немного успокоилась и заторопилась на корабль, но часовые набросились на нее с ругательствами, и моряки, смешавшись, остались на месте. «Урага-сан!» — крикнул Блэкторн. «Прикажи сейчас же пропустить моих людей на борт!» Урага с готовностью повиновался. Самураи выслушали его, поклонились в сторону корабля и пропустили команду. Первым на борт поднялся Винг, последним ощупью взбирался Баккус. Люди были все еще в смятении, но никто не осмелился взойти на ют, который снова стал территорией Блэкторна. «Боже мой, капитан!» — выдохнул Баккус, перекрыв гул вопросов. «Что происходит? Что случилось, капитан?» — вместе с другими повторял Винг. «Боже мой, мы спали, и вдруг дверь распахнулась, потом те обезьяны пригнали нас сюда!» Блэкторн поднял руку. «Слушайте меня!» Когда установилась тишина, он спокойно заговорил. «Мы отведем Аразм на безопасную стоянку». «У нас не хватит людей, капитан!» — тревожно заговорил Винг. «Мы не...» «Слушай меня, Йохан! Нас потянут на буксире. В любой момент сюда может подойти еще один корабль. Гинцель, иди вперед, ты будешь бросать лот. Винг, становись к штурвалу. Ян Ропер и Баккус, становитесь к переднему вороту. Соломон и Крок на корму. Сонг, спускайся вниз и проверь наши припасы. Открой бочонок с грогом, если найдешь. Давай!» «Подождите минутку, капитан!» — начал Ян Ропер. «К чему такая спешка? Куда мы идем и почему?» Блэкторн почувствовал, что в нем закипает возмущение, но напомнил себе: они имеют право знать. Это не его вассалы, не это, а команда, его моряки, в некотором отношении его партнеры. Что ж, он объяснит.
«Приближается сезон больших штормов.
Здесь их называют тайфунами. Эта гавань небезопасна. За ней в нескольких лигах к югу самая лучшая и укромная бухта, около деревни под названием Йокогама. Там и разом благополучно переждет любую бурю, так что давайте...» Никто не двинулся с места, — Ваннек уточнил. «Всего в нескольких лигах, капитан. Да. Так что потом? И к чему такая спешка? Господин Таранага разрешил мне сделать это сейчас». Блэкторн сообщил им только половину правды. «И я решил, чем скорее, тем лучше. Он ведь может передумать. В Йокогаме...» Он посмотрел назад. Ябу поднимался на корабль с 6 телохранителями, которые расчищали ему путь. «Боже!» — задохнулся Винк. «Это он! Тот негодяй, который погубил Питерзона!» Ябу подошел ближе к Юту, широко улыбнулся, не заметив ужаса, охватившего команду при его появлении. Он показал на море. «Анзин-сан, посмотрите туда!» С запада из кромешной темноты, словно морское чудовище, надвигалась галера. «Да, вижу я бы сама. Вы хотите остаться здесь? Потом об этом, Анзин-сан!» Я бы отошел к трапу. Блэкторн опять обратился к своим людям. «Вперед, подвое! И думайте, что болтаете! Говорите только по-голландски! Здесь на борту есть человек, который понимает португальский. Потолкуем, когда тронемся! Давайте!» Моряки разошлись, радуясь, что избавлены от Ябу. Урага и 20 самураев Блэкторнов сбежали на борт. Остальные выстроились на пристани принимать галеру. «Если пожелаете, сеньор, это ваша личная охрана», — представил самураев Урага. «Обращайся ко мне по имени Анзин-сан, а не сеньор. Прошу извинить, Анзин-сан». Урага стал подниматься по ступенькам. «Стой! Оставаться внизу! Никто не имеет права подниматься на ют без моего разрешения. Скажи им...» «Да, Анзин-сан, пожалуйста, извините меня». Блэкторн подошел к борту, проследить, как пристает галера, оказавшаяся западнее Разма. «Гинцель, спускайся на берег и проследи, как они примут наши перлини. Посмотри, чтобы они их хорошенько закрепили. Гляди веселей!» Убедившись, что на борту все взялись за дело, Блэкторн внимательно осмотрел 20 своих вассалов. «Почему из тех, связанных, выбрали именно их, Урага-сан?»
«Они все из одного рода, Анзин-сан, как братья, господин. Они просили оказать им такую честь — защищать вас».
«Анатова! Анатова! Анатова!»
Блэкторн наугад отобрал 10 человек и приказал отправить их на берег и заменить другими вассалами, тоже выбранными Таранагой наугад.
«Скажи им, Урага-сан, моим вассалам, все они должны быть как братья или сразу могут совершить сеппуку?»
«Окарима, Санзин-сан, гамэн насай!»
Между тем носовые концы уже были заведены на борт другого судна. Блэкторн сам все проверил, определил направление ветра. Опыт подсказывал ему, что даже в ласковых водах такой большой гавани, как Эда, внезапный шквал может сделать плавание очень опасным.
«Отдать концы!» — крикнул он. «Има, капитан-сан!»
Капитан махнул рукой, и галера, на которой поплыли самураи и оставшиеся вассалы Блэкторна, потихоньку отвалила от пристани. На борту ее было Нага. Ябу стоял рядом с Блэкторном на юте Эразма. Корабль слегка накренился и задрожал, почувствовав силу течения. Блэкторн и его команда ликовали. Радостное возбуждение, вызванное выходом в море, пересилило все тревоги. Гинцель свесился с края аккуратной, укрепленной на тросах платформы у правого борта и бросал лот, выкрикивая глубину. Пристань отходила все дальше.
«Эй, впереди! Юкурисей! Тише ход!»
«Хай, Анзин-сан!» — донесся ответный крик. 2 корабля вместе прощупывали путь из гавани на морской простор. На верхушках мачт горели рейтовые огни.
«Хорошо, Анзин-сан!» — я бы был доволен. «Очень хорошо!»
Я бы подождал, пока они вышли в море. Потом отвел Блэкторна в сторону.
«Анзин-сан», — начал он осторожно, — «вчера вы спасли мне жизнь, отозвав ваших ронинов. Это мой долг только и всего». «Нет, не долг. Вандира, вы помните того человека, моряка? Помните?» «Да, помню, конечно». «Сиката ганай, не? Карма. Это было до того, как вы стали самураем и хатамотто».
Глаза Ябу блестели в свете морского фонаря. Он продолжал тихо и четко.
«Это было до продавца масла, помните? Как самурай самурая, прошу забыть прошлое. Начнем снова, с сегодняшнего дня, пожалуйста. Вы меня поняли?»
«Да, понял.
Вы нуждаетесь во мне. Без меня у вас не будет чужеземных вако. Один вы их не найдете. Ни в Нагасаки, нигде. Я могу их найти, помочь вам их найти. Теперь мы воюем на одной стороне, на стороне Таранаги. На одной стороне. Без меня не будет вако. Вы поняли мои слова?»
Блэкторн посмотрел на галеру, идущую впереди, на палубу и на своих моряков, потом ответил: «Да, понял.
Вы понимаете слово «ненависть»?»
«Да.
Ненависть идет от страха. Я не боюсь вас. Вам не нужно бояться меня. Никогда больше не нужно бояться. Я хочу того же, что и вы. Ваш новый корабль здесь. Вы капитан новых кораблей. Я могу во многом вам помочь. Сначала черный корабль».
«Да-да, Анзин-сан», — я бы увидел радость на лице Блэкторна. «Я уговорю господину Таранагу. Вы знаете, я воин. Я возглавлю нападение на корабль. Я помогу вам взять черный корабль. Вместе вы и я сильнее, чем по отдельности».
«Да, можно будет получить еще людей, кроме моих 200.
Если вам потребуется 2000, 5000, не беспокойтесь. Вы ведите корабль, я буду вести бой. Согласны?»
«Да, это честная игра, спасибо. Я согласен».
«Хорошо. Очень хорошо, Анзин-сан. Я бы знал, что такое взаимодействие будет выгодно им обоим, как бы ни ненавидел его чужеземец». Логика Юрика снова оказалась безупречной. В начале этого вечера я бы встречался с Таранагой и просил разрешения сразу же выехать в Осаку, чтобы подготовить для него дорогу. «Пожалуйста, извините меня, но я думаю, дело достаточно срочное. В конце концов, господин, я бы говорил уважительно, как задумали они с женой, нужно, чтобы кто-нибудь из ваших сановников удостоверился, что все ваши условия выполнены. Исида крестьянин, он не понимает всех правил и церемоний, на которые уходят недели. Я бы был обрадован той легкостью, с которой Таранага дал себя убедить. И еще одно, господин, о корабле чужеземцев. Надо сейчас же отвезти его в Йокогаму на случай тайфуна. С вашего разрешения я сам прослежу за этим до того, как уеду. Мушкетный полк может его охранять. Это дело как раз для него. Потом я бы поплыл на галере прямо в Осаку. Морем надежнее и быстрее».
«Очень хорошо, Ябусан. Если вы думаете, что так будет разумнее, действуйте. Но возьмите с собой Нагасан. Оставьте его командовать в Йокогаме».
«Да, господин». Я бы рассказал Таранаге о том, как разгневался Цуко-сан, и заметил, если Таранага хочет, чтобы Анзин-сан не прикончили раньше, чем тот наберет людей в Нагасаки и выйдет в море, следует поторопиться и отправить его без промедления.
«Думаю, священник может натравить своих обращенных в христианство последователей на Анзин-сан. Вы уверены?»
«О, да, господин. Может быть, мне стоит на это время взять Анзин-сан под свою защиту?» Потом, как если бы у него возникла внезапная мысль, я бы добавил, самым простым выходом было бы взять Анзин-сан с собой. Я могу начать подготовку в Осаке, продолжить в Нагасаке, набрав там новых чужеземцев, а завершить все приготовления на обратном пути.
«Делайте, как находите нужным», — разрешил Таранага. «Я оставляю за вами право решать, мой друг».
Я бы был счастлив, что наконец-то может действовать. Правда, он не рассчитывал на участие Наги, но оно не имело особого значения. В конце концов, чему могло помешать его присутствие в Йокогаме? А теперь на Эразме я бы наблюдал за Анзин-сан. Такой высокий и сильный, ноги слегка расставлены, легко покачивается вместе с корпусом судна, как бы следуя за ударами волн. Он, казалось, составлял единое целое с кораблем, был его неотъемлемой принадлежностью. Да, здесь он совсем другой, чем на берегу. Облик Анзин-сан, капитана, произвел глубокое впечатление на Ябу, и он стал вполне сознательно подражать ему, старался принимать такую же высокомерную позу, тщательно копировал его гордую осанку.
«Мне мало канто, Юрика-сан», — шепнул он жене перед самым отъездом из дому. «Я хочу еще одного. Командовать на море, быть адмиралом. Все доходы от Канто мы пустим на выполнение плана Оми — отправить чужеземца домой, чтобы он купил корабли и вернулся с ними сюда, а Оми поедет с ним».
«Что ж, Юрика, эта морская идея Ябу, видимо, пришлась по душе. Мы можем ему доверять».
Пристань Веда опустела. Последние самураи из охраны скрылись в закоулках, ведущих к замку. Из темного двора вышел отец Алвита, сопровождаемый братом Мигелем. Португалец посмотрел на море.
«Пусть Бог проклянет этот корабль и тех, кто плывет на нем,
кроме одного, отец. На этом корабле уплыл один из наших людей, Инага-сан. Нага-сан поклялся, что станет христианином в первый же месяц Нового года, если у него будет этот следующий год». Алвита терзали дурные предчувствия.
«Я ничего не знаю про Нагу. Собирается он стать христианином или нет? Зато этот корабль угрожает нам бедой, а мы ничего не можем сделать.
Бог нам поможет».
«Да, но пока мы, солдаты Бога, должны помогать ему. Отца инспектора надо сразу уведомить о происходящем, да и адмирала тоже. Ты нашел почтового голубя, чтобы отправить в Осаку прямо сейчас?»
«Нет, отец, никакие деньги не помогли. Даже для Нагасаки не нашел. Несколько месяцев назад Таранага приказал передать ему всех голубей».
Мрак на душе Луита сгустился.
«Должен же быть у кого-то хоть один голубь. Заплати, сколько потребуют. Этот еретик способен нам очень навредить, брат Мигель».
«А может быть и нет, отец?»
«Зачем они услали корабль из Эда? Конечно, для страховки. А главное, чтобы упрятать его подальше от нас. Зачем Таранага дал еретику 200 ронинов и вернул деньги? Конечно, чтобы использовать этих головорезов как ударный отряд, а деньги, чтобы нанять еще пиратов, моряков и канониров. Почему он отпустил Блэкторна? Чтобы тот погубил нас, напав на черный корабль. Боже, помоги нам, Таранага предает нас».
«Это мы предали Таранагу, отец.
Мы ничем не можем ему помочь. Мы пытались, как могли, уговорить Дайме. Мы бессильны».
«Если бы мы молились усерднее, Бог, возможно, указал бы нам путь».
«Я молюсь и молюсь, но, видно, Бог и в самом деле оставил нас, брат Мигель. Мы недостойны его милости. Я знаю, что недостоин».
«Неизвестно еще, найдет ли Анзин-сан канониров и моряков, доберется ли до Нагасаки».
«С его серебром он купит всех, кто ему нужен, даже католиков, даже португальцев. Люди думают об этой жизни, не о будущей. Они не желают прозревать и так легко продают свои бессмертные души. Молюсь, чтобы Блэкторн или его посланцы никогда не добрались до Нагасаки. Не забывай, ему совсем не обязательно ехать туда самому. Его люди могут нанять кого надо и привезти куда потребуется. Ну что же, пойдем домой».
Удрученный Алвита направился к миссии иезуитов, находившейся примерно в миле к западу, рядом с пристанью, за одним из больших пакгаузов, где хранились сезонные запасы шелка и риса. Эти склады составляли часть торговой фактории, которой иезуиты управляли по поручению продавцов и покупателей. Они побрели вдоль берега. Алвита остановился и снова взглянул на море. Занимался рассвет. Кораблей он не рассмотрел. Вчера Мигель сказал ему, что один из новых вассалов Блэкторна — христианин. Прошедшим вечером, когда по закоулкам Эда пронеслась весть о какой-то суете вокруг Анзин-сана и его корабля, Алвита торопливо набросал шифрованное послание Делякуа, сообщая все последние новости, и попросил этого вассала, если он попадет в Осаку, тайком передать письмо. Но кто знает, дойдет ли оно. Незаметно для себя он задал этот вопрос вслух.
«Письмо дойдет», — успокоил его брат Мигель. «Нашему человеку известно, что он имеет дело с врагом веры».
«Всевидящий Бог даст ему силы и проклянет Урагу», — Алвита поклонился на спутника. «Почему? Почему он отступился?»
«Он говорил вам, отец. Он хотел стать священником, хотел, чтобы его приняли в общество. Он немногого просил для слуги Бога».
«Его обуяла гордыня, брат. Бог в мудрости своей искушал его и догадался о его помыслах».
«Молюсь, чтобы меня миновали подобные искушения, когда придет мой черед».
Алвита прошел к большому участку земли за миссией. Таранага отвел его для строительства собора. «Скоро храм воздвигнется во славу Господа».
Иезуит уже мысленно представлял себе, как этот храм, высокий, величественный и в то же время строго соразмерный, владычествует над городом. Бронзовые двери всегда открыты для истинно верующих. Звонят на все лады чудные колокола, отлитые в Макао или в Гоа, или даже в Португалии. Он ощущал запах ладана, слышал звуки песнопений на латыни. «Но война развеет все мечты», — сказал он себе. «Снова придет война, чтобы погубить эту землю, и все будет как прежде».
«Отец!» — прошептал брат Мигель, предупреждая его.
Перед ними стояла дама под вуалью в богатой одежде, явившаяся с двумя служанками. Она разглядывала место, где собирались заложить фундамент, провели разметку и уже начали копать котлован. Алвита ждал, не двигаясь, всматриваясь в скудно освещенное пространство. Наконец брат Мигель пошевелился и задел камешек, который упал на невидимую в темноте железную лопату. Звякнул металл. Дама настороженно повернулась, Алвита узнал ее.
— Марика-сан, это я, отец Алвита.
— Отец Алвита, о, я была... «Я просто приходила навестить вас перед отъездом. Хотела поговорить». Алвита подошел к ней.
«Очень рад встрече с вами, Марика-сан. Я слышал, вы уезжаете. Несколько раз пытался вас повидать, но меня все еще не пускают в замок».
Алвита посмотрел на брата Мигеля, который также был озадачен тем, что такая важная дама пришла сюда столь рано, почти без провожатых и без предварительной договоренности.
«Вы здесь только для того, чтобы повидать меня, Марика-сан?»
«Да, и посмотреть, как уходит корабль».
«Чем я могу быть вам полезен?»
«Я хочу исповедаться».
«Тогда пусть это случится здесь. Вы будете первый. Это место только что освящено».
«Пожалуйста, простите меня, но не могли бы вы отслужить здесь мессу, святой отец?»
«Здесь пока еще нет ни церкви, ни алтаря, ни облачений, необходимых для причастия. Я могу исполнить вашу просьбу в нашей часовне».
«Можно ли напиться чаю из пустой чашки, святой отец?» «Пожалуйста, извините меня за такую настойчивость», — тихонько повторила она. «Это займет немного времени».
Алвита согласился. Он сразу понял ее и прошел туда, где в нефе, под сводчатой крышей, виделся ему будущий алтарь. Сегодня крышу заменяло светлеющее небо, а хор пения птицы — звуки прибоя. Он начал мессу, брат Мигель помогал ему. Вдвоем они смогли придать службе должное величие. Но прежде чем вручить Марико воображаемое причастие, он остановился. «Теперь я должен услышать вашу исповедь, Мария!» Он сделал брату Мигелю знак удалиться, сел на камень, заменивший ему скамью в воображаемой исповедальне, и закрыл глаза. Она встала на колени.
«Перед Богом, прежде исповеди, святой отец, я прошу о милости».
«У меня или у Бога, Мария?»
«Я прошу милости у Бога».
«Какой милости ты хочешь?»
«Жизнь Андзин-сан в обмен на некие сведения».
«Я неволен казнить или миловать его».
«Да, но, извините меня, вы можете распространить среди всех христиан известие, что его смерть не угодна Богу».
«Андзин-сан враг? Заклятый враг нашей веры».
«Да, и все равно я прошу сохранить ему жизнь. В обмен, может быть, я способна оказать большую помощь».
«Какую?»
«Мне окажут эту милость, святой отец. Обещаете перед Богом?»
«Я не могу вам обещать такое. Не в моей власти брать или давать жизнь. Нельзя торговаться с Богом».
Марика колебалась, стоя перед ним на коленях на каменистой земле. Потом поклонилась и поднялась.
«Очень хорошо. Прошу вас простить меня».
«Я передам вашу просьбу отцу-инспектору», — пообещал Алвита.
«Этого недостаточно, святой отец. Простите меня.
Я изложу вашу просьбу и попрошу ее рассмотреть.
Если то, что я скажу, окажется очень важным, поклянетесь ли вы именем Бога помочь ему, оберегать его, конечно, если это не повредит церкви?»
«Если это не повредит церкви, да».
«И, простите, вы согласны передать мою просьбу отцу-инспектору?»
«Клянусь Богом».
«Благодарю вас, святой отец. Тогда слушайте».
Она рассказала ему о своих предположениях по поводу Таранаги и устроенной им мистификации. Для Алвита все внезапно стало на свои места. «Вы правы. Вы должно быть правы. Боже, прости меня, как мог я быть так глуп?
Пожалуйста, слушайте дальше, святой отец».
Она прошептала ему от Затаки и Аноси.
«Это невозможно!»
«Ходят также слухи, что господин Аноси хочет отравить господина Кияму.
Невероятно!
Прошу меня простить, но очень возможно. Они старые враги».
«Кто сказал вам все это, Мария?»
«Ходят слухи, что Аноси отравит господина Кияму в этом году во время праздника благословенного святого Бернарда».
Марика не ответила на его вопрос.
«Сын Аноси станет новым владетелем всех земель Киямы. Господин Исида согласен с этим, ибо предполагает, что мой хозяин уже ушел в великую пустоту».
«Доказательства, Марика-сан, где доказательства?»
«Простите, у них нет. Но господин Харима хорошо осведомлен».
«Откуда вам это известно? И что знает Харима? Вы говорите, он участвует в заговоре?»
«Нет, отец, он просто знает эту тайну».
«Невероятно! Аноси слишком скрытен и слишком умен. Если бы он замыслил такое, никто бы не проведал. Вы, наверное, ошибаетесь. Кто вам это сообщил?»
«Извините, я не могу этого открыть, простите меня, но я считаю, что это правда».
Алвита стал перебирать все возможности, и тут же его озарила Урага, конечно же. Урага исповедовала Носи. «О, Матерь Божья, Урага нарушил тайну исповеди и рассказал своему сюзерену».
«Может быть, все это и не соответствует действительности, святой отец, но я считаю, что это все правда, только Бог знает истину».
Марика не подняла вуали, и Алвита ничего не мог прочитать по ее лицу. Уже светало. Священник посмотрел на море. На горизонте можно было различить два корабля. Они направлялись на юго-запад. Весла галеры дружно взлетали. Ветер был легким, море спокойным. У Алвита защемило в груди. Голова гудела от всего, что он узнал. Он молил Бога о помощи и пытался отделить истину от выдумки. В глубине души он чувствовал все верно, и доводы ее безупречны.
«Вы сказали, что Таранага перехитрит Исида? Что он победит?»
«Нет, отец, никто не победит. Но без вашей помощи господин Таранага проиграет. Дзатаке доверять нельзя. Он всегда будет угрозой нашему господину. Дзатаке осознает это и понимает, что обещание Таранаги — пустой звук, что сводный брат в конце концов попытается его уничтожить. На месте Дзатаке я уничтожила бы Судару, госпожу Гиндзика и всех их детей, как только они попали бы мне в руки, и сразу же двинула бы войска против Таранаги со стороны северных границ. Я ударила бы с севера, что вывела бы Исида и Кавудзику и всех остальных из этой дурацкой литургии. Таранагу слишком легко уничтожить, святой отец».
Алвита подумал немного, потом попросил: «Поднимите вуаль, Мария». Он увидел, что ее лицо превратилось в маску.
«Зачем вы рассказали мне все это?»
«Чтобы спасти жизнь, Андзин-сан».
«Вы совершаете преступление ради него, Мария? Вы, Тодо Марико Нобунтара, дочь военачальника Акэти Дзинсая, идете на преступление из-за чужеземца? Вы просите меня поверить в это?»
«Нет, простите, так же, чтобы защитить церковь. Прежде всего, чтобы защитить церковь, святой отец. Я не знаю, что делать. Я думала, вы, господин Таранага, единственная надежда церкви. Я надеялась, вы как-то поможете ему защитить церковь. Господину Таранаге сейчас нужно помочь. Он хороший и умный человек, и церковь при нем будет процветать. Я знаю, что ее настоящий враг Исида».
«Большинство дайми-христиан верят, что Таранага уничтожит церковь и наследника, если победит Исида и получит власть».
«Это не исключено, но я сомневаюсь. Он честно ведет себя с церковью, и всегда было так. Исида — ярый противник христиан, и госпожа Асиба тоже».
«Все крупные дайми-христиане против Таранаги».
«Исида — крестьянин. Таранага сама честный и мудрый, он хочет торговать».
«Торговать будут всегда, кто бы ни стал правителем».
«Господин Таранага во всех делах проявлял себя как ваш друг. Если вы честны с ним, он будет честен с вами», — Марика показала на фундамент. «Это ли не свидетельство его честности? Он охотно отдал вам эту землю, хотя вы подвели его и потерял все, вашу дружбу тоже. Может быть». «И еще одно, святой отец. Только Таранага сама в силах предотвратить эту бесконечную войну. Вы ведь знаете, как женщина я прошу Бога, чтобы вечная война прекратилась».
«Да, Мария, он, наверное, единственный, кто это может».
Священник отвел от нее глаза. Брат Мигель стоял на коленях, погруженный в молитвы. Две служанки терпеливо дожидались у берега. Иезуит был ошеломлен всем услышанным, издергался, но чувствовал подъем, прилив сил.
«Я рад, что вы пришли сюда и открыли мне все это. Благодарю вас от имени церкви и от себя, ее слуги. Я сделаю все, что обещал».
Она наклонила голову и ничего не сказала.
«Вы передадите мое послание отцу-инспектору, Марико-сан?»
«Да, если он в Осаке».
«Личное письмо?»
«Да».
«Оно будет на словах. Вы расскажете ему все, что сказали мне, и что я сказал вам, и только».
«Очень хорошо».
«Обещаете мне перед Богом?»
«Вам нет нужды говорить мне это, святой отец, я согласна».
Он заглянул ей в глаза, взгляд ее был тверд и решителен.
«Прошу простить меня, Мария. Теперь давайте перейдем к вашей исповеди».
Она опустила вуаль.
«Я тоже прошу меня простить, святой отец. Я недостойна даже того, чтобы исповедаться».
«Все мы достойны покаяния перед Богом,
кроме меня. Я недостойный, отец».
«Вы должны исповедаться, Мария. Я не могу продолжать мессу. Вам надо предстать перед ним очищенной».
Она встала на колени. «Простите меня, отец, ибо я согрешила, но могу только признаться, что недостойна исповеди», — прошептала она прерывающимся голосом.
Отец Алвита сочувственно положил руку ей на голову.
«Дочь моя, позволь мне просить у Бога прощения за твои грехи. Позволь мне от его имени отпустить их, дабы ты в чистоте предстояла ему».
Он благословил ее и продолжал отправлять службу в воображаемом соборе под рассветным небом. Службу более реальную и более торжественную, чем все те, которые они когда-либо видели воочию.
Эразм поставили на якорь достаточно далеко от берега, чтобы оставалось вдоволь свободного пространства, и достаточно близко, чтобы чувствовать себя в безопасности.
Блэкторн не помнил другой такой защищенной от штормов стоянки.
6 саженей чистой воды и прочный грунт под килем, и все водное пространство, кроме узкого прохода, окружено высокими горами, способными укрыть от самых страшных ураганов. Дневной переход из ада не ознаменовался никакими происшествиями, хотя и был утомителен. В половине рик к северу, у причала рыбачьей деревушки Йокогама, стояла на якоре галера. На борту Эразма остались Блэкторн с командой и вассалами. Ябу и Нага сошли на берег, чтобы провести инспекцию мушкетного полка, получившего приказание вскоре присоединиться к ним. На западе, низко над горизонтом, висело раскаленное солнце. Ярко-розовое небо обещало на следующий день хорошую погоду.
— «Почему сейчас, Урагасан?» —
спросил Блэкторн с Юта. Капитан все время не досыпал, здорово утомился, и глаза у него были красные. Только что он приказал команде, да и всем остальным идти спать, а тут урага. Попросил отложить отдых, желает узнать, есть ли среди его вассалов христиане.
«Ты не можешь подождать до завтра?»
«Нет, господин, извините».
Урага, стоявший перед самураями, поднял на него упорный взгляд. Голландцы беспокойной гурьбой сгрудились возле ограждения Юта.
«Пожалуйста, извините меня, но это не терпит отлагательств.
Вы их самый большой враг? Значит, должны распознать засланных ими людей, чтобы принять меры вовремя. Я обязан защитить вас, это ведь недолго».
«Все на палубе?»
«Да, господин».
Блэкторн подошел к ограждению и спросил по-японски.
«Есть среди вас христиане?»
Ответа не последовало.
«Приказываю христианам выйти вперед!»
Никто не двинулся. Тогда он повернулся к Ураге.
Оставь 10 человек на охрану палубы и распусти остальных.
С вашего разрешения, Анзин-сан, Урага вынул из-под кимоно маленькую, написанную маслом икону, которую захватил Веда, и бросил ее на палубу изображением вверх, потом наступил на нее. Блэктерн и его команда помрачнели, покоробленные таким святотатством. Все, кроме Яна Ропера.
«Пожалуйста, пусть все ваши вассалы сделают так же», — предложил Урага.
«Зачем?»
«Я знаю христиан!»
— глаза Ураги были наполовину спрятаны под полями шляпы.
«Пожалуйста, господин, важно, чтобы это сделал каждый, и именно сейчас, вечером!»
«Хорошо!» — неохотно согласился Блэкторн.
Ураги повернулся к вассалам Блэкторна.
«По моему предложению, наш господин требует, чтобы каждый из вас сделал так же!»
Самураи загомонили. Потом один из них заявил. «Мы ведь уже сказали, что не христиане!»
«Что это докажет, если мы будем топтать изображение варварского бога? Ничего! Христиане — враги нашего хозяина! Христиане — изменники! Но христиане есть христиане! Прошу простить меня, я знаю христиан! К моему стыду я предал наших настоящих богов! Считаю, что это необходимо для безопасности нашего господина!»
«Раз так, говорить больше не о чем!» Самурай вышел вперед и наступил на икону.
«Я не исповедую религию чужеземцев! Ну, давайте все, делайте, что вам сказали!»
Один за другим самураи выходили вперед. Блэкторн смотрел молча, но церемония эта ему не нравилась.
Ван Нек обеспокоился. «По-моему, это не дело».
Винг поднял глаза на Ют.
«Негодяй! Они перережут нам глотки, не задумываясь. Уверены, что им можно доверять, капитан?»
«Да, уверен». «Да», — протянул Гинцель, — «ни один католик не пошел бы на такое, да, Йохан? Хитер этот Урага-сан».
«Какая разница, окажутся эти мужеложцы папистами или нет? Все равно они поганые самураи».
«Вот ж правда», — вставил свое слово Крок.
«Пусть даже и так, все равно не годится поступать по-свински», — повторил Ван Нек.
Самураи, двигаясь беспорядочной толпой, один за другим наступали на икону, которая валялась на палубе. Зрелище было не из приятных. Блэкторн уже жалел, что согласился. До темноты предстояло еще переделать столько важных дел. Мысли его отвлеклись от этого глупого топтания. Глаза обратились к деревне, окруженной горами. На склонах холмов рассыпались сотни крытых соломой навесов. Лагерь мушкетного полка. «Скорее бы на берег», — подумал он. Так хотелось осмотреть эту землю, которая теперь принадлежала ему, похвастаться наделом, пожалованным Таранагой, куда входил ее Кугама. «Ох мой», — сказал он себе, — «я хозяин одной из самых больших гаваней в мире». Он совсем забыл о том, что происходило на палубе. Один самурай вдруг обошел икону, выхватил меч и бросился на Блэкторна. Дюжина встревоженных воинов тут же метнулась на перерез, загородив Ют. Блэкторн вернулся на землю из страны своих мечтаний. Он мгновенно выхватил пистолет, взвел курок и прицелился. Остальные рассыпались по палубе, топоча, спотыкаясь и отпихивая друг друга в общей суматохе. Самурай юзом протащило по палубе до полной остановки. Он яростно взревел, переменил направление и рубанул мечом, целясь в Урагу, который чудом избежал удара. На возмутителя спокойствия накинулось сразу несколько человек, но он увернулся, отскочил к борту и сиганул в море. Четверо самураев, умевшие плавать, бросили длинные мечи, зажали в зубах короткие и прыгнули вслед за ним. Остальные вместе с голландцами столпились у борта. Блэкторн вспрыгнул на планшир. Сначала он ничего не мог разглядеть внизу, потом различил в воде кружащиеся темные тени. Один самурай вынырнул, глотнул воздуху и опять ушел вниз. Скоро на поверхности появились четыре головы, между ними плавал труп с клинком в горле.
«Простите, Анзин-сан, это его собственный меч!» — крикнул один из них, перекрывая голоса остальных. «Врага-сан, скажи им, пусть тело обыщут, потом оставят на корм рыбам!»
Обыск ничего не дал. Когда все опять собрались на палубе, Блэкторн указал на икону заряженным пистолетом.
«Еще раз! Все!»
Ему подчинились мгновенно, и он удостоверился, что испытания прошли все до одного. Потом, чтобы поощрить и отблагодарить Урагу, он приказал команде сделать то же самое. Послышались протесты. «Без разговоров!» — прорычал Блэкторн. «Быстро, или я погоню вас ногой под зад!» «Не стой так, капитан!» — миролюбиво произнес Ван Нек. «Мы ведь не вонючие местные язычники!» «Они не вонючие местные язычники! Они самураи, клянусь богом!» Все уставились на него. Гнев, подхлестнутый страхом, вырвался наружу. Ван Нек продолжал что-то возражать, но тут вмешался Гинсель. «Самураи, язычники, негодяи! Они или такие, как они убили Питерсона, нашего адмирала и Мацюкера! Но без этих самураев мы никогда не вернемся домой, поняли?»
Теперь за командой наблюдали все самураи. Они угрожающе двинулись в сторону Блэкторна, явно показывая намерение его защитить. Ван Нек плюнул.
«Да ладно, черт с ними! Мы все немного обидчивы и прилично устали. Ночью нам досталось. Мы здесь не хозяева, ни один из нас, даже капитан. Он знает, что делает, он командир. Теперь он у нас адмирал.
Так-то оно так, однако он не прав, что принимает их сторону, а не нашу. И, ей-богу, он не король, такой же, как мы», — прошипел Ян Ропер.
«Если он вооружен, как они, и может понимать этих содомитов, это еще не ставит его над нами. Мы равны с ним перед нашим и его законом. Ей-богу, хоть он англичанин, он поклялся соблюдать правила. Что, капитан, разве не так?»
«Верно», — отвечал Блэкторн. «В море правит наш закон. Там мы хозяева, и там нас много. Здесь не то. Делайте, что я сказал, и быстро».
Команда продолжала роптать, но все повиновались.
«Сонг! Ты нашел Грок?»
«Ничего нет, черт бы взял».
«Я пришлю Саке на борт».
Перейдя на португальский, Блэкторн добавил. «Урага-сан, ты пойдешь со мной на берег. Возьми с собой кого-нибудь из гребцов».
«Вы четверо», —
сказал он по-японски, указывая на тех, кто нырял с борта. «Теперь командиры. Понятно? Возьмите каждый по 50 человек».
«Хайанзин-сан».
«Как тебя зовут?» — спросил он одного из них, высокого, спокойного мужчину со шрамом на щеке.
«Навати Сата, господин». «На сегодня ты старший над всем кораблем, пока я не вернусь».
«Да, господин». Блэкторн подошел к трапу, возле которого внизу была привязана шлюпка.
«Куда вы собираетесь, капитан?» — встревожился Ван Нек.
«На берег. Вернусь позднее».
«Хорошо, мы поедем все. Ей-богу, я вернусь с...» «И я поеду. Боже, не оставляйте меня!»
«Нет, я поеду один».
«А как же мы?» — вскинулся Ван Нек. «Что нам делать? Не покидайте нас, капитан! Что мы? Просто ждите!» — ответил Блэкторн. «Я поищу еду и выпивку и пришлю на борт».
Гинсель воинственно налетел на Блэкторна.
«Я думал, мы собираемся вернуться вечером. Почему мы не возвращаемся обратно? Сколько времени мы проторчим здесь, капитан? Сколько?» «Да. А что с Эда?»
Гинсель еще возвысил голос.
«Долго нам торчать здесь с этими проклятыми обезьянами?»
«Да, обезьянами», — с удовольствием повторил Сонг. «А наши пожитки, соседи.
Что с нашими это?» «Капитан, а как же наши женщины?»
«Они прибудут завтра», — пришлось пообещать Блэкторну. «Потерпите, я вернусь быстро. Бакус, ты остаешься старшим».
Он опять пошел к трапу.
«Я с вами», — резко заявил Ян Ропер, направляясь следом. «Мы в гавань. Уже были всякие случаи. Надо взять какое-нибудь оружие».
Блэкторн резко повернулся к нему, и сразу же вскинулось больше дюжины мечей, готовых разрубить Яна Ропера.
«Еще слово, и ты покойник», — предупредил Блэкторн. Высокий худой купец вспыхнул и остановился.
«Придерживай язык, когда ты рядом с самураями. Каждый из них может отсечь тебе голову раньше, чем я успею его остановить. Вот что значит невоспитанность. Ну-ка, может, еще кто попробует? Самураи так обидчивы, а с вами и я становлюсь обидчивым. Оружие вы получите, когда потребуется. Все ясно?»
Ян Ропер уныло кивнул и отошел. Запал его явно иссяк. Самураи все еще сохраняли настороженность. Блэкторну пришлось успокоить их несколькими японскими словами и отдать строгий приказ под страхом смерти оставить команду в покое. Он спустился по трапу и сел в лодку. За ним Урага и один самурай. Тесата, оставленный старшим, приблизился к Яну Роперу, заметно присмиревшему после речи Блэкторна, поклонился, отошел и тут же словно забыл о только что разыгравшейся сцене.
Когда лодка была уже далеко от корабля, Блэкторн поблагодарил Урагу за поимку шпиона.
«Пожалуйста, не благодарите, это только наш долг».
Блэкторн произнес по-японски, чтобы понял и другой самурай. «Да, долг, но твое жалование теперь изменится. Ты будешь получать 100 коку в год, а не 20».
«О, господин, благодарю вас. Я не заслужил этого. Я только выполнял свой долг.
Говори медленно, не понимаю». Урага извинился и заговорил медленнее. Блэкторн счел необходимым повторить свои похвалы. Вдруг усталость охватила его. Он поудобнее уселся на корме и едва преодолевал дремоту. Глаза закрывались сами собой. Надо все же еще раз убедиться, что корабль хорошо поставлен. Ваннек и остальные стояли у планшира. Он пожалел, что взял их на борт, хотя и знал, что выбора не было. Без них этот переход оказался бы небезопасным. «Взбалмошный народ! Какого черта я с ними связался? Все мои вассалы знают про деревню это. А моряки мои такие же свиньи, как... Боже, о чем это я?» Карма. Он все же вздремнул. Когда лодка ткнулась носом в берег у причала, Блэкторн вернулся к реальности и не сразу сообразил, где он. Во сне капитан пребывал в замке, в объятиях Марика, совсем как в прошлую ночь. Прошлой ночью, утолив желание, они лежали в полусне. Фудзика стерегла их покой. Тимако стояла на страже, когда Ябу и его самураи постучали у дверей. Вечер начинался так приятно. Фудзика благоразумно пригласила Кику, и он никогда еще не видел куртизанку такой красивой и жизнерадостной. Когда колокола пробили час свиньи, точно, как обещала, прибыла Марика. Было очень весело, много саке, но вскоре Марика нарушила все очарование вечера. «Извините, но вы в большой опасности, Анзин-сан», — она передала предостережение Гёка насчет Ураги. И Кику, и Фудзика обе были одинаково возмущены и встревожены. «Пожалуйста, не беспокойтесь, я прослежу за ним», — успокаивал их Блэкторн. Но Марика продолжала. «Возможно, вам следует остерегаться и Ябу сама, Анзин-сан».
«Что вы говорите?»
«Сегодня днем я видела ненависть на вашем лице. Он тоже ее заметил».
«Ерунда. Сика догонай, не?»
«Нет, простите, вы совершили одну большую ошибку. Зачем вы остановили своих людей, когда они окружили Ябу сама? Ронины быстро расправились бы с ним, и ваш враг погиб бы без всякого риска для вас».
«Это было бы нечестно, Марика-сан. Все против одного. Это подло».
Марика объяснила Кику и Фудзика, о чем они говорят, и опять обратилась к нему. «Пожалуйста, извините меня, Анзин-сан, но мы все считаем, что так думать очень опасно, и просим вас вести себя по-другому. Опасно, неправильно и наивно, прошу извинить мне такую прямоту. Ябу-сан погубит вас».
«Нет, пока нет, я все еще очень нужен ему. Иоми-сан».
«Кику-сан говорит, пожалуйста, передайте Анзин-сан, чтобы он опасался Ябу и этого Ураги тоже. Анзин-сан трудно судить о том, что здесь может оказаться важным». «Я согласна с Кику-сан», — заявила Фудзика. Кику вскоре ушла, чтобы провести вечер с Таранагой. Тут Марика снова нарушила покой и согласие, царившие в комнате. «Сегодня вечером я должна сказать «Сайонара, Анзин-сан». Я уезжаю на рассвете».
«Не надо сейчас прощаться», — попробовал возражать Блэкторн. «Все теперь может измениться. Завтра я увижу Таранагу. Мне ведь разрешено ехать, куда хочу. Я возьму вас в Осаку. Мне дадут галеру или какое-нибудь малое судно в Нага...»
«Нет, Анзин-сан, простите, я должна ехать, как мне приказано». Никакие доводы ее не тронули. Он чувствовал, что молчаливая Фудзика наблюдает за ним. Сердце щемило при мысли о разлуке. Блэкторн взглянул на Фудзика, та извинилась и вышла, закрыв за собой Сёдзи. Они остались одни. Фудзика не вернется. Некоторое время они в безопасности. Их страсть была бурной и быстрой. Но вот послышались шаги, голоса. Они едва успели привести себя в порядок, как вернулась Фудзика и вошел Ябу с приказом Таранаги о немедленном тайном отъезде.
«Йокогама, Анзин-сан! Потом Осака и после короткой остановки Нагасаки, оттуда обратно в Осаку и снова сюда, домой. Я послал за вашей командой, чтобы ее доставили на корабль.
Возбуждение охватило Блэкторна. Удача. Само небо послало ее.
«Да, Ябусан, но Марико-сан тоже едет в Осаку. Не лучше ли ей отправиться с нами быстрее, безопаснее?» «Невозможно, прошу прощения, нужно торопиться. Собирайтесь, прилив, понимаете, прилив, Андзин-сан. Хайябусан. Но Марико-сан едет в Осаку, прошу меня извинить, но у нее приказы, как у нас всех. Марико-сан, объясните ему, скажите, чтобы он торопился. Я бы был неумолим, и никто среди ночи не посмел бы тревожить Таранагу просьбами отменить приказ». И уже не оставалось времени поговорить с Марикой или Фудзикой. Только несколько мгновений на торопливое прощание. «Ладно, скоро мы встретимся в Осаке».
«Очень скоро, Андзин-сан». Так с ним простилась Марика.
«Господи, боже мой, не дай мне потерять ее!» — взмолился Блэкторн.
Чайки кричали над берегом, заставляя острее и горше почувствовать тоску расставания.
«Потерять? Кого, господин?»
Блэкторн вынырнул из своих мечтаний и показал на видневшийся вдали корабль.
«Мы, моряки, называем корабль «Она», думаем о нем как о женщине. Вакаримаска?»
«Ай!» Блэкторн еще мог различить у борта Эразма маленькие фигурки. Это его команда. Перед ним сразу же встала неразрешимая задача. «Они нужны тебе на борту», — рассудил он. «И еще много таких, как они. Наемники не станут лучше относиться к самураям. Большинство из них — европейцы. Как же мне управляться с ними?» Марика была права. «Если рядом будут католики, я покойник».
«Даже я?» —
Андзин-сан шепнула она прошлой ночью.
«Нет, Марика-сан, только не вы.
Вы сказали сегодня днем, что мы ваши враги».
«Я сказал, что большинство католиков — мои враги.
Они убьют вас, если смогут».
«Возможно. Но ты... мы правда встретимся в Осаке?»
«Да, я люблю тебя. Андзин-сан, помните, остерегайтесь, Ябу-сан».
«Они все правы насчет Ябу», — думал Блэкторн. «Что бы он ни говорил, что бы ни обещал, я и правда сделал большую ошибку. Зачем я остановил своих людей, когда он сам подставился? Этот негодяй пока притворяется, но тут же перережет мне глотку, как только я перестану быть ему полезным. И все-таки своя правда есть и в словах Ябу. Он мне нужен. Никогда я не попаду в Нагасаки и не вернусь живым без его защиты. Он, конечно, помог убедить Таранагу. Если он двинет мне в помощь 2000 своих фанатиков, мы сможем разнести Нагасаки, и, кто знает, может, даже Макао. Мадонна, один я беспомощен». Тут он вспомнил, что Гёка сказала Марика про Урагу. «Ему нельзя доверять». «Нет, Гёка ошиблась в нем». «В чем еще она ошибается?»